Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
12 июня, так называемый то ли День России, то ли День независимости. То, с каким размахом и упорством нынешняя власть ежегодно отмечает эту позорнейшую в российской истории дату, в очередной раз доказывает, что все ее якобы сожаления о развале Советского Союза являются откровенной ложью и обычной политической мимикрией. Есть в современном российском календаре дата, вокруг которой в едином политическом порыве объединяются оба обычно враждующих друг с другом отряда антикоммунистов и антисоветчиков. Разбежавшиеся сегодня по забугорным углам откровенные прозападные либералы-ельцинисты и сменившие их во власти консерваторы с буржуазно-монархическими устремлениями. Это единство проистекает из того, что именно в этот день, 12 июня 90-го года, были заложены основы будущего развала Советского Союза, который был утвержден в Беловежской пуще полутора годами позже того самого объявления независимости. А к основанному Лениным Советскому Союзу оба эти лагеря испытывают абсолютное неприятие, как бы не пытались утверждать обратное отдельные представители нынешней власти. Да и как может быть иначе, если это прямые предшественники кремлевской власти, политический перевертыш и двурушник Борис Ельцин и его команда 32 года назад приняли так называемую декларацию о государственном суверенитете РСФСР. И именно это событие стало узаконенным шагом к развалу Советского Союза, предопределив в конечном счете то, что случилось в трагическом декабре 91-го. И хотя в первых строках этого документа, словно фиговое прикрытие, стояла отписка в виде того, что пресловутый суверенитет объявляется в составе обновленного Союза СССР, это не могло никого ввести в заблуждение, потому что это одна лишь постановка вопроса, от кого же это суверенитет в рамках единой страны? Может быть, невидимые марсиане оккупировали самую большую стержневую республику Советского Союза? Так вот, эта же строчка сразу же, как сводила 32 года назад, так и сегодня сводит на нет все жалкие потуги замаскировать истинные цели авторов декларации. И за подтверждением таких целей далеко ходить не надо. Достаточно напомнить, что убойная пятая статья этого документа провозглашала верховенство Конституции РСФСР и ее законов на всей ее территории, то есть безусловный приоритет их над союзными. И поскольку провозглашала это не какая-то кучка политических маргиналов, уличных антикоммунистических крикунов, а высшая власть самой большой из республик Советского Союза, то принятие такого документа и стало узаконенным шагом к его развалу. Таким образом, это именно дорвавшиеся до власти в России при откровенном попустительстве горбачевского руководства и стремившиеся любой ценой ее удержать политические перевертыши и клятвопреступники, а вовсе не украинские или прибалтийские националисты, сыграли главную роль в запуске разваливших Советский Союз процессов. Те остальные только уже следовали заразительному примеру, руководствуясь железной политической логикой. Раз Ельцину и его команде можно, почему же нам нельзя воспользоваться ситуацией? Поэтому возлагать на них и им подобных при всей безусловной омерзительности их действий главную вину за развал Союза означает попытку, прямую причем попытку, снять ее с предшественников сегодняшнего кремлевского руководства. Не прекращаются и попытки возложить эту вину лично на Ленина и в целом на партию коммунистов, прикрыв тем самым собственную партийную никчемность и неспособность решить сложные задачи как в дальнем, так и ближнем зарубежье во взаимоотношениях с бывшими союзными республиками. Оттого и слышим мы раз за разом, вот уже более 6 лет, словно мантру мудрствования типа пресловутого заявления об атомной бомбе, которую якобы Ленин засунул под фундамент Советского Союза. И раз за разом мы задаем таким умникам вопрос: а как же это Советский Союз смог одолеть лучшую армию мира, германский вермахт, с этакой бомбой под фундаментом? Да еще и сверхдержавой в науке, культуре и экономике по ходу дела стать. Да еще и полмира на свою сторону привлечь лишь только благодаря привлекательной для человечества ленинской идеологии. И до тех пор, пока Советский Союз следовал ленинским принципам во внутренней и внешней политике, страна двигалась вперед, несмотря на все трудности. Проблемы начались именно с того самого момента, когда от этих принципов стали отказываться. Причем делали это все те же самые люди, которые ранее с придыханием писали заявление о приеме в КПСС, о своем горячем желании состоять в партии Ленина, а кое-кто так прямо давал присягу бороться с врагами советского строя. Ну и как они эту присягу выполнили? Кстати, о привлекательной идеологии. Вот что, например, заявил недавно в интервью газете «Аргументы и факты» известный кинорежиссер Андрей Кончаловский, родной брат еще одного известного режиссера, актера одновременно, убежденного сторонника политики Путина Никиты Михалкова. На сегодняшний день проекта общенациональной идеи у нас нет. А вот у предыдущего поколения проект на века был – это построение социализма. Учитывая, что ни в каких симпатиях к коммунистам маститый режиссер никогда замечен не был, можно сказать, что такое заявление дорогого стоит. Однако к его словам необходимо сделать одно принципиальное уточнение. Какого-либо общенационального проекта у нынешней российской власти действительно нет, а вот идеология, по сей день определяющая все ее действия, есть, и это идеология буржуазный консерватизм. Правда, самые высшие представители власти тщательно избегают прямого употребления терминов «буржуазный» и «капиталистический», очевидно, осознавая глубинное неприятие их большинством россиян. Однако сути установившегося после развала Советского Союза строя такое умолчание не меняет. Да и провластная пропагандистская обслуга нет-нет, да и проговаривается. Как, например, ведущая кремлевская пропагандистка и отъявленная националистка Маргарита Симоньян, о высказываниях которой известно всем. Вот, например, такое: «Лучше капитализма в экономике никто ничего не придумал». Именно стремление утвердить на просторах России буржуазно-националистическую идеологию, развалив, если будет необходимо для осуществления этой цели, единую великую державу, и определяло подлинный мотив действий авторов декларации о пресловутом суверенитете от 12 июня. Поэтому праздновать этот день означает в очередной раз солидаризироваться с разрушителями Союза. Что нынешняя власть всеми своими корнями, происходящая родом из этой даты, и делает в полном соответствии со своими идеологическими устремлениями, несмотря на все крокодиловы слезы о развале единой державы. Оттого-то и превращается в мимикрию основная государственная пропаганда. Так чистейшим раздвоением личности выглядят сегодня многие передачи главных кремлевских пропагандонов Дмитрия Киселева и особенно Владимира Соловьева, когда, к примеру, в них из уст ведущего могут раздаваться комплименты в адрес Сталина и даже вот до чего дошло Берии. И тут же рядом следуют махровые антикоммунистические выпады. Смотрит на такое телезритель и не понимает, что это за политическое расщепление мозга в одной голове. Или когда в вечерах с Соловьевым известный кинорежиссер и сторонник Путина Карен Шахназаров в открытую называет предателя и махрового антисоветчика Солженицына литературным власовцем, и тут же в «Вестях недели» Киселев посвящает, с позволения сказать, творчеству этого деятеля очередной хвалебный телерепортаж, это что, на первый взгляд, не раздвоение политической позиции власти? Но это только на первый взгляд, потому что на самом деле никакого раздвоения личности или расщепления мозга нет. Мы имеем дело с очевидным примером двуличия. И если в одном случае провластные пропагандисты, выполняя установку своих работодателей, подлаживаются под становящиеся все более популярным в народе, как принято говорить, советские символы, то во втором случае просто проговариваются об истинных взглядах как своих собственных, так и своего начальства, на этот раз без всякого камуфляжа или мимикрии. И сегодня, как никогда очевидно, если сами российские правители и окружающие их, рядящиеся в патриотические одежды толстосумы, свой выбор давно сделали и менять его совершенно не собираются. А вот простые люди, что в самой России, что на освобожденных территориях Украины, начинают требовать совсем другого. Красные советские флаги, восстановленные памятники Ленина на площадях освобожденных городов и возвращенные советские названия улиц и населенных пунктов на территориях Донецкой и Луганской Народной Республики являются пусть первыми, пусть робкими, но зримыми признаками того, в каком направлении люди ожидают принципиальных перемен в социально-экономической политике России. И такие перемены должны непременно включать официальную оценку тех преступных действий, которые совершили Ельцин и его единомышленники 12 июня 1990 года, и которые как раз и стали той самой атомной бомбой, которая взорвалась в Беловежской пуще. Российская армия продолжает планомерно уничтожать живую силу, военную технику и инфраструктуру укранациков. Ракетами разбит учебный центр ВСУ, в котором переучивались и проходили подготовку иностранные наемники. Разбомбленные намеченные объекты в Николаевской области, а ПВО сбили украинский очередной Су-25. Не долетела до цели и очередная точка У в Херсонской области. По словам начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей севера Донецка в подземных сооружениях завода «Азот», заминировав емкости с химическими веществами, которые планируют взорвать при отступлении. Аналогичным образом ситуация сложилась на заводе кондиционер в Краматорске и на заводе газовой аппаратуры в Дружковке. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полной зачистке Камышевахи в ЛНР совместными силами бойцов чеченского подразделения и 6-го казачьего полка. Сбежавшие нацисты в настоящий момент окопались в Обрубовке. Но ни один фашист и тем более наемник не уйдет от наказания. Суд Донецкой Народной Республики приговорил 3 иностранных наемников, признавших свою вину, к расстрелу. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна несет тяжелые потери, до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными ежедневно. Позднее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что незалежные теряют убитыми вдвое больше, до 200 человек в день. Для улучшения ситуации в Украине нужны сотни пушек. Пентагон признал, что поддерживал на Украине функционирование 46 биолабораторий, при этом подчеркнув, что их деятельность носила исключительно мирный характер. Зеленский объявил Путину персональные санкции, только непонятно, зачем они вообще нужны, если у него на Украине ни денег, ни собственности. Все капиталы Путина находятся в России, сообщают на сайте издания «Свободная пресса». Херсонская и Запорожская области с очень высокой долей вероятности войдут в состав России. Когда состоятся референдумы, пока не решено. А вот что делать с Харьковской, Одесской и Николаевской областью, задаются журналисты самых разных изданий. Власти отвечают, что прежде чем они будут освобождены или завоеваны, тут можно по-разному говорить о дальнейшей судьбе этих территорий не следует. Украина настойчиво требует у Израиля поставки самой лучшей в мире системы противовоздушной обороны «Железный купол». Но в Израиле пока что отказывают поставки подобного рода оружия. Депутаты фракции КПРФ во главе с Зюгановым внесли законопроект об особом порядке внесения и рассмотрения федеральных законов об изменении системы и структуры госвласти и местного самоуправления в период спецоперации. Речь идет о масштабной реформе местного самоуправления, законопроект, о которой прошел в Госдуме первое чтение. Законопроект внесен целым рядом коммунистов, как сообщил один из его разработчиков Михаил Матвеев. Закон предусматривает возможность внесения и рассмотрения законопроектов, меняющих структуру госуправления и местной власти, только при наличии положительного отзыва президента. В пояснительной записке говорится, что проект реформы местного самоуправления приведет к масштабному перераспределению полномочий и финансов, что может привести к дезорганизации управления страной, недопустимого в военный период. Речь идет о ликвидации почти 17 тысяч органов местного самоуправления. По сути дела, переход от демократии к диктатуре одной партии «Единая Россия». Вот о чем этот закон.
Россия лишит Японию права ловить рыбу у южной части Курильских островов. Об этом заявил полпред президента на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, решение было принято после того, как японская сторона отказалась платить соответствующую квоту.
Центробанк проверит законность введения банками комиссии за обслуживание валютных счетов граждан. При необходимости регулятор примет надзорные меры. Ранее крупные российские банки сообщили, что планируют ввести комиссию за обслуживание счетов физических лиц в иностранной валюте. В Минобороны России сообщили, что Тихоокеанский флот завершил масштабные противолодочные учения. В них было задействовано свыше 40 боевых кораблей и 20 летательных аппаратов. В рамках учений военные отработали удары высокоточным оружием по кораблям условного противника. В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем. В торжественном мероприятии приняли участие глава Амурской области Василий Орлов и губернатор провинции Хэйлудзян Хуа Чаншэн. Средняя стоимость проезда по мосту составит 8700 рублей. Правительство выделит почти 1 миллиард рублей на закупку для российских школ государственной символики. В частности, планируется приобрести гербы России, флаги и флагштоки. Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить школы госсимволикой.
Для жителей Германии в этом году осень и зима будут сложными с точки зрения энергетики. Об этом заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. В случае нехватки природного газа власти планируют запустить угольные и мазутные теплоэлектростанции.
В Латвии с 1 июля ожидают повышение стоимости газа от 65 до 90%. Тарифы будут зависеть от объема потребления газа. Напомним, ранее власти Латвии ввели запрет на поставки природного газа из России. В Шри-Ланке продолжаются антиправительственные акции протеста из-за экономического кризиса. Протестующие требуют отставки президента Готабая Раджапаксы. Кризис в стране вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти Японии впервые за 2 года ослабили ковид-ограничения для иностранных туристов и начали принимать заявки на въезд в страну. В настоящий момент посещать страну разрешено только в организованных туристических группах. При этом во время поездки туристы должны соблюдать масочный режим. В парижском аэропорту Шарль-де-Голль прошла забастовка сотрудников наземной службы. Они потребовали улучшения условий труда и повышения заработной платы в ответ на высокую инфляцию и экономический кризис в стране. Забастовка привела к отмене десятков рейсов.
Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что украинская армия потратила почти все снаряды. По его словам, Украина проигрывает России с точки зрения артиллерии и теперь почти полностью полагается на оружие от Запада. Сейчас же на одну украинскую пушку приходится 10-15 российских. Тем временем в США заявили о потере веры в победу Украины. Если и дальше так будет продолжаться, наступление со стороны украинских частей не наблюдается, Америка прекратит поставки оружия на Украину. Ситуация просто аховая, говорят на Украине. Российские и советские снаряды, которые лежали на складах, закончились. И теперь стрелять из пушек украинцы смогут только импортными снарядами. В Совете Федерации сказали, что не будут отпускать на волю сидящих там украинских боевиков. Дело в том, что, выйдя из окружения, они опять начнут стрелять в наших. Поэтому у них выбор один – только либо сдаться, либо умереть с голоду. Вооруженные силы России усиливают артподготовку, зачистку и масштабно бьют по площадям в Харьковской области. Там работает артиллерия и тактическая авиация. Харьков расположен слишком близко от границы России. Соответственно, из этого города украинские силовики могут наносить тяжелые артиллерийские удары теми же, возможно, поставленными США и Германией системами залпового огня. Судя по сообщениям западных СМИ, американцы скоро прекратят поставлять оружие на Украину. На ее место приходит Испания, которая передаст десятки танков немецких «Леопард» Украине. Греческий новостной портал пишет, что правительство Греции передало или собирается передать Киеву невероятное количество оружия и боеприпасов. В основном это старые БМП, куча калашниковых и патронов к ним, 17 тысяч артиллерийских снарядов 155 миллиметров. Все поступает со складов греческой армии на островов. Для перевозки оружия и боеприпасов использовались 6 греческих транспортных самолетов, 10 канадских и 5 новозеландских. Французы поставят свои зенитные ракетные комплексы «Цезарь» на Украину, которыми они, надеются, смогут отбиваться от наших самолетов и ракет. Зеленский продолжает выпрашивать у Китая систему противоракетной обороны под названием... Тем временем Зеленский выпрашивает у Израиля продать им хваленую израильскую систему противовоздушной обороны под названием «Железный купол». Однако в Израиле пока отказывают. Они утверждают, что эта система в Израиле только развертывается, их постоянно обстреливают из Палестины, поэтому там она нужна как воздух, а свободных установок пусковых у Израиля нет. Греция окажет массированную военную помощь Украине. Она поставит старые БМП со всем боезапасом, реактивные снаряды 122 мм, 20 тысяч калашей, 17 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Ну, в общем, много всего. А Норвегия отдает 22 самоходные гаубицы и кучу снарядов к ним. Депутаты фракции КПРФ внесли законопроект об особом порядке внесения и рассмотрения федеральных законов об изменении системы и структуры гласности местного самоуправления в период спецоперации. За длительным бюрократическим названием стоит запрет на признание государства иностранным агентом только по двум проводам, которые в этом помещении были найдены. Онлайн-сервисы по размещению частных объявлений могут закрыться. Депутаты Госдумы внезапно озаботились присутствием иностранных акционеров в капиталах крупнейших российских интернет-площадок для размещения частных объявлений. Если внесенный законопроект примут, то с Авито и уже немного подзабытым из рук в руки придется распрощаться. Останется только принадлежащая «Газпрому» площадка «Юла», которая, вне всякого сомнения, тут же поднимет цены. В промышленных регионах России безработных к концу года может стать в 1,5-2 раза больше. Серьезный рост в безработице прогнозируют эксперты Центра стратегических разработок. Наиболее высокий уровень опасности в Кургане, Коми, Карелии, а также Костромской и Ульяновской области. Еще один закон обсуждался в Думе о признании иностранными агентами всех, кто получил хотя бы 10 рублей из-за границы. Депутат фракции КПРФ Юрий Синельщиков заявил, что китайские ученые на пороге открытия нового лекарства от ковида. Они несколько модифицировали известный препарат ремдесивир, производство стало проще, а эффективность выше. Пока испытания проводятся на лабораторных мышах. После испытания на людях данные, видимо, будут обнародованы, и препарат поступит в аптеки других стран, в том числе, надеемся, и России. В конце мая правительством внесен проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственно-частного партнерства. Тема звучит красиво, но она касается передачи в концессию частным лицам объектов ЖКХ, а это обеспечение населения водой, теплом, газом, электроэнергией и некоторыми другими вещами. Но частник бесплатно или с убытком работать не будет, он любит прибыль, а оплачивать ее придется народу. По этому поводу член президиума, секретарь ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев написал статью в газете «Правда». В марте 22 года фракция КПРФ рассматривала на парламентских слушаниях вопрос о концессиях в сфере ЖКХ и однозначно установила, что это приведет к росту тарифов и развалу коммунального хозяйства. В рекомендациях слушаний было установлено, коммунальное хозяйство по определению общественное, и частного бизнеса в нем быть не должно. Государство не может устраняться от помощи жилищно-коммунальному хозяйству, и бюджетные средства должны расходоваться на его восстановление, поскольку государственные здания и сооружения тоже пользуются его услугами. Никакие инвестиции вкладывать в ЖКХ невыгодно, все остальное от лукавого. Но для «Единой России» решение парламентских слушаний – пустой звук, они привыкли внимать только голосу олигархии. Что такое концессия? Это своего рода аренда объекта ЖКХ, допустим, водоканала, частной фирмы или лицом, но с участием муниципалитета, не исключая его финансирование этого объекта. Сразу напрашивается вопрос, если финансирование остается, тогда зачем отдавать? Если молоко отдавать, зачем тогда корова? Говорил Кот Матроскин в мультфильме про Простоквашино. Но «Единую Россию» такие сомнения не мучают. По состоянию на апрель 22 года в Российской Федерации заключено свыше 3700 соглашений с общим объемом инвестиционных обязательств под 3 триллиона рублей, из которых 2 – это внебюджетные деньги, то есть деньги частников. Наибольшее количество соглашений приходится на муниципальный уровень. И все эти договора, концессии, заключаются в основном в сфере ЖКХ. Законопроект якобы способствует инвестиционной привлекательности для частных инвесторов. Но откуда ей взяться, этой привлекательности, если ЖКХ убыточна, а бизнес создается для извлечения прибыли, которой нет? По логике вещей, если уж привлекать частный бизнес, то не на готовое хозяйство, а в строительство нового. Что мешает частному бизнесу построить котельные, теплотрассы, разводящие сети водопровода и канализации, газифицировать целые города и поселки, оставшиеся без удобств по их же вине, таким образом построить своими руками и за свой счет ту конкурентную среду, о которой они так много говорят. Но партия «Единая Россия» под руководством олигархов замыслила другое. Их больше привлекает, как в лихие 90-е, дать возможность олигархам за бесценок или вовсе бесплатно завладеть коммунальной сферой, чтобы решить проблему обогащения за счет убыточных предприятий ЖКХ. Они не собираются вкладывать свои деньги в разбитую инфраструктуру. Есть другая схема. Эта схема называется государственно-частным партнерством или концессией. Вот это партнерство уже на опробированных коррупционных схемах дает возможность обогатиться и за счет бюджета, и за счет платежей народа, не вкладывая ни копейки в разрушенные предприятия. В борьбу за владение разрушенным коммунальным хозяйством вступили такие гиганты, как компания «Российской коммунальной системы», входит в группу «Ренова Вексельберга», и компания «Росводоканал» с очень сложной родословной, но принадлежащей Фридману. Есть и менее крупные компании и частные лица, но везде даже учредительные документы разработаны без отражения реальной действительности, либо вообще зашифрованы. Только одно это говорит о том, что частный бизнес идет в коммунальное хозяйство не с благородной целью. Да по-другому и быть не может. Еще 150 лет назад Карл Маркс говорил, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли. Но сегодня в России преступления совершаются по закону, и в этом вся прелесть действующего режима. Вот представьте, в новом законопроекте объявляется монопольное право олигархии на концессию предприятий ЖКХ. И если кто-то у олигарха уведет объект концессии по конкурсу, то он должен будет ему заплатить за расходы, связанные с подготовкой предложения. Конечно, затраты объявят большие, и конкурент откажется от затеи. Такого положения нет ни в одном законе, а здесь персональная льгота. Также проектируется новая статья 101, которая посвящена определению финансового участия муниципалитета в исполнении этого концессионного соглашения. Иными словами, в концессию передается убыточный объект и определяются условия, сколько платит за его содержание регион и сколько концессионер. На парламентских слушаниях приводили примеры, когда по сговору никто ничего не делал на объекте концессии, а деньги распиливались между сторонами. Законопроектом также закрепляется, что финансовое участие муниципалитета обязательно и осуществляется с учетом требований, предусмотренных бюджетным законодательством России. Невыполнение принятых на себя обязательств по финансовому участию в исполнении соглашений будет считаться нарушением. Это положение написано как раз для распила средств. Концессионная плата также является обязательным условием соглашения, если не предусмотрено финансового участия, опять же, властей. А теперь представьте, бизнесмен получает убыточный объект, должен оплатить убытки, концессию и начислить себе прибыль, да еще и понести затраты. Неужели таким предпринимателей найдутся? Они есть, потому что они знают, после этого законопроекта поступит другой, позволяющий этим самым концессионерам потом эти предприятия приватизировать. Такой закон, кстати, принят в отношении газовых сетей. Ну а на третьем этапе поступит еще один законопроект, позволяющий частникам неограниченно повышать тарифы на услуги коммунального хозяйства. С начала 90-х плата за коммуналку выросла в 270 раз, в то время как доходы граждан по официальным оценкам органов статистики всего 150. Повышать дальше уже некуда. Наука давно определила, чем ниже доходы населения, тем выше задолженность за услуги ЖКХ. Если к тому же принять во внимание, что люди закредитованы на 24 триллиона рублей, то идея восстановления предприятий ЖКХ за счет средств населения становится просто утопической. Чтобы реально обеспечить доступность коммунальных услуг для населения, необходимо учитывать способность этого самого населения их оплачивать. Из этого следует очень важная и простая практическая рекомендация. Повышать тарифы на услуги ЖКХ можно только до тех пор, пока платежи за него не превысят 6-7% от среднего дохода населения или 15% от прожиточного минимума. И поэтому главная задача управления ЖКХ не обеспечение 100% оплаты раздутых расходов, а обеспечение собираемости платежей на уровне хотя бы 95%. Предприятия отрасли изношены и большей частью убыточны. Помощь государства сокращала все 30 лет и к 2020 году составила 1,4% ВВП. Ниже неплатежеспособность поразила и граждан, и предприятия. Задолженность за коммуналку выросла до 1,5 триллиона рублей. Из общего долга население задолжало 91 миллиард, бюджетные потребители 48, прочие промышленные потребители 432. При нынешних тарифах образовалась такая задолженность. А какова она станет при повышении тарифов частными фирмами? Задолженность будет только расти, и это прекратится лишь тогда, когда предприятия ЖКХ будут остановлены. А это значит, квартиры, школы, больницы без тепла, без воды, без электричества. Жизнь парализована. Вы думаете, это фантазии? Эти фантазии уже произошли в 970 поселках городского типа, и пока только в поселках. Но внесенный правительством законопроект способен сделать то же самое и с большими городами. законопроект будет принят, потому что единороссов в Думе 70%. Но осуществиться ему не суждено. Когда среди зимы остынут трубы отопления, а из крана перестанет течь вода, народ не будет спрашивать разрешения на митинг. Он воздаст должное и за минимальную зарплату, и за максимальные тарифы. Тогда грянет русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Есть надежда на то, что КПРФ направит его в осмысленное русло и переведет в режим социалистической революции. Вот чтобы не пришлось прибегать к таким радикальным мерам, мы предлагаем уже сейчас национализировать жилищно-коммунальное хозяйство.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер переменный, 8-13 метров в секунду. Температура ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. Во вторник, 14 июня, характер погоды существенно не изменится. Местное радио «Воронеж» и телеканал «Красная линия» представляют.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о той международной ситуации, в которой оказалась Россия. Кто наши друзья, кто наши враги. Гости нашей программы. Агухов Сергей Павлович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений, фракция КПРФ, доктор политических наук. Сергей Павлович, добрый день.
Добрый день.
Матузов Вячеслав Николаевич, советский дипломат, президент Общества дружбы и сотрудничества с арабскими странами. Вячеслав Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
И Асонов Николай Васильевич, профессор МПГУ, действительный член Академии политической науки, доктор политических наук. Николай Васильевич, добрый день.
День добрый.
Вячеслав Николаевич, начнем с вашего позволения с вас. Прошел Давосский форум. Россию впервые туда не пригласили, совершенно демонстративно. Там выступил Джордж Сорос. Я бы сказал, скандально выступил. Сказал, что Россия и Китай представляют сейчас наибольшую угрозу для западной цивилизации. И надо мобилизовать ресурсы, чтобы ни больше, ни меньше свергнуть Путина. Потому что в противном случае может быть Третья мировая война, в которой Запад может и проиграть. Вот как бы могли все это прокомментировать, накал страстей?
Ну, во-первых, Путина объявили на уровне руководителя Соединенных Штатов Америки военным преступником. Как говорится, картинка ясна дальнейшая. Я напомню даже более ранние времена, когда никто иной, как сенатор Джон Маккейн, когда шел репортаж об убийстве в Ливии Муаммара Каддафи, и когда растерзанного лидера ливийской революции показывали, когда какой-то тыкал ему сзади штыком или ножиком и хохотал, а этот, как говорится, боевик в тапочках пляжных, то есть это явно совершенно передали лидера в руки какой-то банды местной. И когда на фоне этой картинки показывают Джона Маккейна, и который говорит: «Володя, смотри, это твое будущее». Это я дословно передаю.
Да.
Это была зарисовка. Поэтому то, что там один еще какой-то Сорос чего-то такое вякнул, ну, это уже, по-моему, не имеет никакого значения.
Ну, Сорос серьезный человек.
Ну, все мы серьезные люди, вы знаете, если посмотреть. Проблема-то, а я не думаю, что тот же Джон Маккейн был менее серьезный, хотя денег у него, может быть, и поменьше. Это не вопрос. Вопрос уже об отношении Запада. Я считаю, что вот само существование этого форума «Давос» у меня лично всегда вызывало антипатию. Собственно, для чего туда собираются? Обсуждать будущее человечества? Обсуждать будущее мировое правительство? Цель создания этого «Давоса» одна была – пригнуть с помощью обмана, уговоров, обещаний, подкупа прямого советское руководство, а дальше российское руководство. Потому что это была точка, на которой происходила опорная точка, на которую опирались те, кто в дальнейшем развалил Советский Союз и который уничтожал Российскую Федерацию до сегодняшнего дня. Потому что само существование этого формула, цели его, они очевидны. Не обсуждать наши беды и как их лечить. Никогда. Вопрос стоял о том, как найти пути для того, чтобы уничтожить российское государство.
Сергей Павлович, в принципе, то, что говорил Сорос, для нас, для экспертов нашей программы, для Компартии, абсолютно не является чем-то новым. Мы давно говорим, что Запад не остановится, уничтожив Советский Союз, он будет уничтожать Россию. Вот сейчас маски сброшены окончательно. Какие выводы мы должны из этого сделать?
Ну, мы-то с вами сделаем выводы, и Компартия делает выводы и заявляет, что нужна мобилизация общества, нужна иная политика. Вот ключевая фраза, вот Зюганов стучится во все двери, громко кричит и на всех по все колокола, что при том уровне у международных угроз должна быть совершенно иная социально-экономическая внутренняя политика. Говорим, давайте принимать какие-то вещи, разберемся с нашими средствами массовой информации, нужна мобилизация общества, нужна новая экономическая политика. Говорят, нет, все зависло, все как будто бы, знаете, такое ощущение нашей элитки, она думает, что вот это все где-то там происходит, да, Соросы говорят непонятно о чем. Значит, лидер демократического большинства в Конгрессе заявляет, что мы находимся в состоянии войны с Россией, они не считают, что они находятся с нами в войне. Войны, они считают, что все хорошо, как-то вот перебесится, да, и решится, все устаканится. То есть вот только нужно пересидеть там, либо уехать, либо где-то тут спрятаться под корягу. Честно говоря, у меня, знаете, ощущение, что если не разобраться с этой элиткой нашей, которая забилась под корягу и выискивает свои гешефты даже в это время, и не собирается вместе со всем обществом мобилизовываться и бороться за выживание и менять курс, то будет очень плохо всем.
Николай Васильевич, мы стоим действительно перед угрозой втягивания в такой глобальный конфликт, можно сказать, Третью мировую войну. В свое время Иосиф Виссарионович Сталин говорил, что у нас есть 10 лет, мы должны пробежать за это время путь, который развитые страны прошли за 100 лет, или нас сомнут. Вот сейчас, на сегодняшний день, мы не видим пока ни малейших признаков, что мы хотя бы стартуем. Наоборот, мы в состоянии полной технологической, промышленной и даже идеологической, духовной зависимости от Запада. Как оценивать готовность России сейчас к серьезному конфликту? И что с этим делать?
Ну, во-первых, готовность не может быть сегодня достаточно великой, потому что виновата в этом прежде всего правящая власть у нас. Поясню свою мысль. Значит, дело в том, что когда Ленин разрабатывал свою теорию империализма, он указал на то, что с конца XIX века капиталистические страны вышли на очередную стадию своей деградации. Тут это как раз стадия империализма. Никто на сегодняшний день это положение его не опроверг по пунктам. Нет ни одной научной работы. А это значит, что она, так сказать, верна, и это значит, что верно и четвертое положение, которое указывает на 5 признаков империализма. То есть создаются международные монополистические объединения, главная цель которых не только подчинить себе власть, но прежде всего в других государствах, но и переделать мир. Переделать мир. И в этой связи, кстати, вот сегодня уже упомянутый вами Сорос, сказать, как нельзя лучше, подтверждает, так сказать, эту замечательную вот Ленина, когда, так сказать, буквально вот до этого, в том году, он указывал на то, что сегодня государство, я цитирую, сегодня государство вынуждены, да, уступать требованиям международного капитала в ущерб интересам своих граждан. Конец цитаты. То есть мы с вами говорим о том, что международный капитал рулит всей международной политикой. А теперь давайте с вами разберемся. Наша власть, была поставлена кем? Она была поставлена тем же международным капиталом. Она с ним связана тысячу невидимых нитей, она таким образом от него зависит, реализует его сугубо корыстные интересы. И поэтому, Дмитрий, если мы с вами в данном случае говорим о том, как здесь, так сказать, что нам делать и как нам быть, мы должны просто понимать, что в данном случае никогда эта власть не пойдет против тех, кто ее ставил. Потому что это патроны, это клиентура, зависимо от него. И, следовательно, сказать, если мы с вами говорим в данном случае о том, что эта клиентура, сказать, оказалась сегодня в тяжелых условиях, в тяжелейших условиях, это значит, что, сказать, в этих тяжелейших условиях ей придется выбирать между теми, кто ее поставил, и своим народом. А поскольку это рыночные отношения, не просто рыночные, продажно-рыночные отношения, то в условиях продажно-рыночных отношений власть, поставленная этими отношениями, всегда выберет не народ, не борьбу против эксплуатации, а сохранение эксплуатации, естественно, делать выбор в пользу, так сказать, своих патронов. Поэтому здесь у меня никакого оптимизма ни по поводу действующей власти, ни по поводу «Единой России» нет. Спасибо.
Вячеслав Николаевич, к вопросу о том, весь мир против нас или наоборот, я вспоминаю, помните эту карту из твиттера китайского МИДа, где там жалкие такие островки и написано ехидно, что вот это то мировое сообщество, о котором вы так, о котором вам так часто говорят. Вот кто союзники России в сегодняшнем конфликте? Наши власти то на Трампа тут смотрят с замиранием сердца, то на Ле Пен, то на Болсонару, которого вынесут в октябре просто с поста президента. А ведь наши союзники, по сути, это коммунисты у власти и коммунисты в оппозиции. Это левые силы по всему миру. Вот той же Бразилии я упомянул, там кандидат Лула, он же гораздо непримиримее относится к НАТО, чем, допустим, Болсонару. Почему наши власти с левыми не взаимодействуют или недостаточно взаимодействуют?
Вы знаете, вопрос о том, кто за нас, кто против нас, я считаю, ключевой сегодня. Потому что я полностью согласен с Николаем Васильевичем по поводу того нашей власти, и как она себя ведет, и есть ли перспективы у нашей власти, чтобы исправить ситуацию не ради нас, не ради народа, а ради себя, собственных любимых. Ведь плохо будет тогда, когда вот это указание Джона Маккейна будет реализовано. Прежде всего будет плохо тому, кого поднимут также на штыки. А это является целью. Вот как обстоит дело в мире? Я вижу здесь необходимость где-то пересмотреть идеологическую основу, во-первых, исходя из главного, это вот империалистического врага, который пытается построить мировое правительство. В 90-х годах я приехал в Катар. Что такое Катар? Богатенько, 400 тысяч населения всего лишь острова, полуострова. Встречаемся с министром энергетики, главой ОПЕК в те время, в те времена, Абдурахман Атыя. И он с серьезным видом говорит, что вы пришли ко мне, предатели, как же вас дураков еще назвать? Вы же собственными руками, это 95-й год, руками уничтожили государство с его системой, которая нам всем здесь доказала, что это лучшая система общественно-политического строя, которую изобрело человечество за все время его существования.
Так, а вот сейчас, с кем мы сейчас должны сотрудничать?
Ну, я скажу вам так, вот сейчас я, занимаясь Ближним Востоком, мне сложно судить по Западу, но я думаю, что мало что и изменилось в отношении Запада, и Европы, и Америки даже. Что там так же страдает народ, как и мы. И там идея, вы посмотрите, кто левые силы в Германии в пользу России работают. Правые считаются. В Италии Лига Севера. Кто? Правые. Поэтому узко обозначать, ты марксист, ты ленин, значит, ты наш. Они тебе создадут тысячу марксистско-ленинских структур. Красные бригады, Красную армию. Что там еще они создавали? Это не проблема. Спецслужбы умеют работать, в этом плане они научились так, что их учить не надо. Так вот, то, что сейчас мы наблюдаем, говорят, мы изолируем. Да не мы изолируем, Америка изолирована. Вот что надо видеть. Почему? Потому что вы посмотрите, какой триумфальный визит Лаврова на Ближний Восток. Я считаю, что у нас даже не поняли, что произошло. Мне просто пришлось вчера в ночь, где-то с 11 вечера до полвторого, участвовать в международной конференции онлайн, через Твиттер почему-то они, даже без видео. с Центром стратегических исследований Саудовской Аравии. Там сидели сливки аналитиков и политиков, политологов, саудитов. Один из Парижа был, а один из Вашингтона, тоже арабы. И какова была их заключительная фраза? Все мы желаем победы России в войне на Украине, и все мы болеем. Если потерпит поражение Россия, это будет наше поражение. Если победит Россия, это наша победа. И они понимают политику Америки в тысячу раз больше, чем порой наши послы или дипломаты за рубежом.
Да, да. Вот я всегда говорю, что вот я не знаю, что...
Это тот резерв, который у нас игнорируется. Потому что нас считают, что арабы это где-то в пустыне бродят, а вот Израиль там, извините, как говорится, ура-ура, это наши союзники, там 1,5 миллиона бывших советских граждан. Ну и получаем сегодня мы. От Авигдора Либермана, то, что положено.
Давайте я вас познакомлю с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. Вот такой вопрос поставили. Среди каких политических сил на международной арене Россия, вероятнее всего, найдет поддержку? Среди правящих партий ЕС и США, так считает 3%. Среди правых националистических партий 2%. Затруднились ответить 14%. Среди левых сил социалистических и коммунистических партий 81%. Николай Васильевич, как бы могли это прокомментировать? И не кажется ли вам, что, грубо говоря, тоже такое говорилось в нашей программе, прежние союзники Советского Союза, они и сейчас снова становятся нашими союзниками. И я не знаю, что затевала наша страна на Украине, но в результате это получилось вот некое всемирное восстание против неоколониализма.
Вот насчет всемирного восстания я не уверен, а вот здесь я бы хотел обратить внимание на следующее. Когда мы вопрос поставлен таким образом, да, Россия найдет поддержку, но давайте все-таки не забывать, кто представляет интересы России на международной арене. КПРФ? Нет. Интересы России на международной арене представляет ее главный политический оппонент, да? То есть та как раз партия и та политическая сила, которая, как я уже сказал, была рекрутирована и продюсирована, так сказать, международным олигархическим капиталом у нас, который разваливал Советский Союз, она и будет представлять эти интересы. То есть как дочерний филиал международного олигархата.
Но нас подчас вот, по-другому
да, принимают. И вот здесь, Дмитрий, я хочу сказать, что надо разделять. Даже 90% населения России будет, так сказать, стараться, так сказать, именно, так сказать, в этом плане вести, так сказать, поддерживать войну именно для того, все-таки я это считаю войной, да, вспоминая Клаузевица, ради, так сказать, того, чтобы, так сказать, дать возможность, так сказать, людям получить более-менее достойную жизнь на Украине. И не только на Украине. Да? Тем не менее, мы должны понимать, что господствующая политическая сила, она в этом плане будет реализовывать, прежде всего, свои интересы как филиал этого объединения. И в этом плане, собственно говоря, она всегда будет иметь поддержку именно со стороны международных олигархических кругов и тех политических сил, которые эти, так сказать, круги возглавляют, включая Соединенные Штаты Америки. Это самая большая проблема, потому что в данном случае, давайте не будем забывать, именно у этой силы, сказать, именно в ее монопольном распоряжении имеются все ресурсы, методы и технологии управления. И поэтому использовать она будет не в пользу народа, не в пользу того, чтобы покончить с эксплуатацией человека человеком, а для того, чтобы сохранить свое господство экономическое, политическое и сохранить самое печальное – угнетение человека человеком. Я бы так ответил. Спасибо.
Сергей Павлович, ну отдельно можно поговорить о некой духовной, идеологической, идейной готовности России к сегодняшнему противостоянию. Вот даже видно по давлению на Компартию, что пятая колонна в нашей власти весьма сильнее и даже, к сожалению, иногда сильнее патриотических сил. А в нынешних условиях это смерти подобно. Вот что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, это видно по тому зависанию во всех сферах, которые, ну, скажем так, правящие политики. Мы говорим о мобилизационной экономике, А правительство Мишустина что-то принимает в этом отношении? Ничего. Значит, даже пошел откат, да, приняли 80% обязательную норму продажи валютной выручки, да, то есть, хотя без монополии внешней торговли, на чем настаивают коммунисты, ну, просто в данной ситуации нам не выжить. Ну, даже хорошо, эти 80% скостили до 50%.
Да, значит, под давлением.
Значит, вот эта вот вся показушность, да, вот эти вот игры с курсом рубля-доллара, да, хотели уесть Байдена, который сказал там по 200 рублей, да, доллар, ну, хорошо, 57 и так далее. Да его что, купить все равно нельзя и так далее. И как его использовать, кому его использовать и где. То есть импорт загнулся в этом отношении. Это первое. Следующее. Значит, настаивали мы на, скажем так, национализации, в национальном смысле национализации, переход на национальные интересы в сфере образования. Отказ от Болонского процесса. Ну, я еще, кстати, до недавнего времени получал из правительства ответы, что никакого отказа от Болонской системы не будет. Но мы же понимаем, что сначала уничтожили советскую систему, да, а теперь что, какой образ образования, какие принципы, какая основа, что вообще собирается наша власть после того, как она провозгласила, что да, мы согласны, мы отказываемся от Болонской системы. Дальше-то ничего не понятно. И опять будете разрушать или все-таки будет взят закон КПРФ «Образование для всех», где, исходя из принципов, из тех достижений, которые были у русского там, классического образования, советской школы, вы будете выстраивать какую-то свою систему. Ну, тоже непонятно, опять тема зависла. Мы говорим, какой характер войны? Какой характер войны? Мы за то, чтобы характер этой спецоперации был антиолигархический. Но вот только сейчас, впервые, мы услышали, что, значит, разбомбили вот этот вот переход, Бескидский туннель, откуда идет оружие, значит, натовское на Украину. Только недавно, после шума всей общественности, разобрались с нефтеперерабатывающими заводами Коломойского. То есть, получается, ворон ворону глаз не выклюет, русский олигарх украинского не тронет.
Какие-то поддавки.
Да, вот какие-то, вот это опять какая-то странная война. Значит, и при этом нам все говорят, цели обязательно будут выполнены. Хотя понятно сказать, что в данном случае мы разбираемся с антироссией, которую создали на территории Украины, и мы разбираемся с русофобским режимом, который, по сути дела, не человеконенавистическую русофобскую политику ведет. Это тождественно нацизму. Но слово «русофобия» мы же не можем произнести. То есть на нашем, потому что куда ни глянь, у нас все высшие слои этим пропитаны. Так что да. Куда ни глянь, всюду как-то самое затык какой-то.
Вячеслав Николаевич, ну а как бы вы могли объяснить, что когда началась наша спецоперация, вот те, кто, в общем-то, были духовными кумирами общества, деятели шоу-бизнеса, деятели просто бизнеса крупного, некоторая часть даже политиков, некоторая часть научного сообщества, во-первых, выступила категорически против, вплоть до истерики.
Вся Академия наук.
Ну, большая реально часть, да. А многие вот сбежали в эмиграцию, хотя сейчас уже сами не понимают, зачем они, собственно, сбежали. Но, тем не менее, мы вот это видим. Что же вот за господствующий класс был выращен и что с ним делать? Выяснилось, что при первой же серьезной проблеме, как это помните в фильме, этот нехороший человек предаст нас при первой опасности.
Вы знаете, я считаю, что вот сегодня мы находимся в состоянии, когда наше общество по существу на фоне украинских событий разделилось пополам. Есть какая-то грань, тот фронт, который отделяет вот эту публику, в том числе наших академиков, которые практически все, там, по-моему, 90% с лишним подписали требования об окончании войны. Эти шоу-бизнес наш, это, ну, я всегда помню моего старого друга Юрия Серафимовича Мелентьева, который был министром культуры Российской Федерации в Советском Союзе, и который говорил, когда шла речь о балеринах, ну что, Александр Николаевич, это людей с детства обучают правильно поднимать ножки и так далее, у них нет понимания политической ситуации, они воспитаны с другими целями. Поэтому мы, говорит, вот как культура руководителя, мы следим, как говорится, чтобы было соответствие от поднятой ножки и состояния мозговой деятельности. А сейчас ведь этот шоу-бизнес. Куда он кинулся? В Израиль. Почему в Израиль? Как позиция Израиля? Вот я вам рассказал, что исламский мир сейчас видит, питает надежду, независимо от того, оценки там, Путина, не Путина, кто у власти у нас. Для них уже их национальные интересы, они видят, состоят в том, чтобы Россия победила. Здесь не классовые противоречия. Здесь просто видят национальную безопасность собственную. Америка достала всех. Вы вспомните, что они творили в Ираке, в Ливии, сейчас творят в Сирии. Это их работа. Я вам скажу даже больше, что вот те же короли Саудовской Аравии – это были антисоветские режимы. У нас не было никаких отношений, то что дипломатических. До 1995 года туда визы нельзя было получить. А сейчас это заявляют, что у них стратегический диалог с Россией в условиях полной блокады. Лавров-то туда приехал для участия в стратегическом диалоге. Эти военные действия, они с Америкой. Это я всегда, когда вот выступаю на арабских телеканалах...
Они
я
всегда... Нам об этом прямым текстом говорят. Ну, еще раз повторяю, лидер большинства в Конгрессе сказал, Америка ведет военную войну с Россией.
Конечно, все. И это прокси-война против России. И не Россия туда ввела войска, а она была принуждена ввести войска, потому что... А сейчас выясняется, почему. Я не знаю, что там наша разведка докладывала Путину, что там военные считали, но сейчас факты выясняют. И я верю в это.
Абсолютно.
30 тонн плутония, 40 тонн обогащенного урана нашли на Запорожской ГЭС. Атомной электростанции, извиняюсь. Чем занимался Харьковский физтех? Тоже центр изобретения ядерной бомбы. Кто дал ему технологии изготовления этой бомбы?
Плюс еще какие силы были накоплены
в Донбассе. Плюс еще выступление Зеленского в Мюнхене накануне, за месяц до этого, где-то в январе, по-моему, где он заявил, что неплохо было бы превратить Украину в ядерную державу, тогда бы нас не тронули. Вот ведь идет водораздел.
Сталин в 1931 году сказал, что нам необходимо пробежать этот путь, что называется, наметил дистанцию, был выстрел из стартового пистолета, и мы побежали. Это совершенно очевидно, побежали как хорошие спортсмены. Сейчас мы сидим и ждем. Чего мы ждем, совершенно непонятно, что все само собой рассосется. На ваш взгляд, в чем принципиальное отличие этих стратегий, и сегодняшняя стратегия разве может привести к успеху?
Ну, я напомню, недавно свежий скандал с так называемым импортозамещением, да, когда уже творец всех этих самых законодательных новелл антинародных партий власти сенатор Клишев сказал, что программа импортозамещения провалена. Ну, я здесь соглашусь в определенной степени с Путиным, да, нужно говорить не только об импортозамещении, но тогда вспомним, где программа модернизации господина Медведева, да, только кончилось только сколковским распилом. Хотя, собственно говоря, с тех пор у КПРФ были предложения социалистической модернизации. Академик наш Алферов, собственно говоря, один из творцов этой программы. И вот ключевые положения вошли и в программу свежую антикризисную партии 20 предложений по преображению России. Значит, без производства, без опоры на собственные силы, ну, уже дошло, что у нас подшипников нет, да, из-за отсутствия подшипников у нас не работают наши автомобильные заводы, простаивают, то есть элементарные вещи, их негде уже взять. А как, с каким остервенением распиливали и уничтожали все подшипниковые заводы, это основа машиностроения. Придется возвращаться, но, к сожалению, как сейчас вот то, что мы в Государственной Думе видим, все эти отчеты по импортозамещению, это бумажное импортозамещение, меняется, скажем так, как один поставщик западный на, скажем так, на восточного. Но если брать тот же Китай, при замечательной антизападной риторике и поддержке нас, де-факто, значит, все эти получастные и полугосударственные концерты не соблюдают санкции. Значит, и никуда от этого не деваться. Поэтому все надежды, что мы тут быстренько импортозаместимся через Китайскую Народную Республику, они не оправдываются. Значит, а где, хорошо, какие площадки, какие организационные формы? Ничего это не решается. То есть опять у правительства, мало того, что завалили вот это вот декларируемое импортозамещение, а нет... Нет программы, нет плана. Есть принятый по инициативе КПРФ закон о стратегическом планировании. Но а где стратегическое планирование? Это должно реализовывать правительство. Значит, какими пинками заставить его, это правительство, чтобы оно занялось всеми теми вопросами? Опять тот же подход. Не-не-не, мелким же там, как там, маленьким шагом, робким зигзагом и так далее. Ну, так мы страну не спасем, и так мы мобилизацию не решим. Я удивляюсь, неужели эти господа не понимают, что все, на возврат не будет возврата назад, не будет возврата назад к этой сытой жизни, когда можно было грабить страну, вывозить туда на Запад, а сюда приезжать только на шабашку. Придется обустраивать Россию, придется обустраивать, преобразовывать. Но, к сожалению, чем дальше, тем больше, что со значительной частью нынешней элитки этого не произойдет. Вот где брать, где рекрутировать вот эти вот самые, собственно говоря, настоящих лидеров, настоящих хозяйственников, настоящих предпринимателей, это, наверное, задача номер один для любого руководителя.
Это было бы желание, я думаю, люди бы нашлись. Николай Васильевич, вот сейчас все больше мы слышим обращение некому к советскому опыту, но, по крайней мере, на словах. Этот опыт изучается, этот опыт декларируется, потом мы собираемся выйти из таких организаций, как МВФ и ВТО, допустим, одиозных совершенно. Говорим на телевидении пятой колонне, но реально же никакой борьбы с этой пятой колонной не происходит. Вот такое впечатление, например, взять того же Чубайса, что им позволяют спокойно выехать, какие-то свои дела здесь завершить, и, пожалуйста, никакие громкие дела нам не нужны, никакие показательные процессы не нужны. В результате у нас нет ни импортозамещения, ни борьбы с пятой колонной, и вообще вот ситуация во всех областях пробуксовывает.
Да, мягко говоря, ну вот продолжая предыдущую тему, хотел бы дополнить, да, тот, кто привык ломать, строить не умеет, поэтому ждать от них чего-то, так сказать, здесь решительного в плане восстановления российской экономики не приходится, социализации, гуманизации наших отношений тоже, в том числе и в политике. А здесь я бы обратил внимание действительно наших уважаемых телезрителей на то, что надо иметь в виду, что эта пятая колонна, она не, скажем так, не находится в оппозиции. Вот. Она не сопротивляется власти, она управляет нашей все-таки страной. Простой пример. Вот вы, как юрист, сказать, в этом плане меня поддержите. Есть ли хоть один нормативный документ, где бы было заявлено о разграничении интересов нашего президента и представителей пятой колонны, которые являются, как я уже сказал, дочерним филиалом международного олигархата? Нет такого документа. И он и не предвидится. А и пока этого документа нет, говорить о том, что в данном случае эта пятая колонна, она является именно пятой колонной, нет. Это структурное властное подразделение, которое, по сути дела, сказать, так или иначе связано, опять же, с партией «Единой России», с кабинетом министров, с Владимиром Владимировичем, который, по сути дела, для того, чтобы, собственно, легитимизировать свое положение, поднять свой престиж, они вынуждены обещать. Но мы с вами знаем, обещать не жениться. Вот. И в этом плане, сказать, надо понимать, что когда мы с вами будем, сказать, смотреть на это глазами их корыстных интересов, а это корыстные интересы связаны с сохранением того капитала, который они получили, естественно, сказать, наши народные интересы, они отойдут на задний план. И поэтому, сказать, здесь надо просто, сказать, никоим образом не отделять нашу власть, как я уже сказал, от международной власти.
Дорогие друзья, как я уже сказал, что наша власть сейчас вынуждена вспоминать опыт Советского Союза и даже комплиментарно иногда о нем отзываться. Но, что интересно, пытаются из этого опыта вымороть Ленина, вымороть коммуниста, то есть основу всего. И вот давайте сейчас посмотрим очень показательный фрагмент программы «Право знать» с Дмитрием Куликовым на канале ТВ-центр.
Все, боролись мы и с врагами народа, и с диссидентами, и пионеры у нас были, и комсомольцы, и 18 миллионов коммунистов было. А коммунистическая партия выступила могильщиком Советского Союза, убийцей. Убила Советский Союз, его коммунистическая партия. И вот, понимая все это, я все время задумываюсь, все ли оттуда мы должны повторять. Точно не все. Вот точно не все. Потому что те решения, которые были приняты, наверное, что-то позволили сделать, в том числе, например, и в подготовке к войне. Но цена их существует на протяжении гораздо большего времени. И мы должны учиться на своей истории, прежде всего, не смотреть ни на Запад, ни на Восток. Наша история за 1000 лет содержит ответы на очень многие вопросы.
Сергей Павлович, ну очень показательный момент. Человек примерно нашего возраста, то есть все прекрасно помнит, все на его глазах происходило. Все поставлено с ног на голову. Оказывается, это коммунисты сейчас, когда выяснилось, что все плохо, коммунисты виноваты во всем. Не Горбачев, Яковлев, Шеварнадзе и Ельцин, которым строит Ельцин-центр, а Компартия. Хотя я помню, что Компартия как раз активно выступала против всего вот этого. Но не кажется ли вам, что вот это сейчас, вот то, что говорил Куликов, становится некой официальной точкой зрения? Что не мы виноваты, не мы, оказывается, 30 лет строили новую государственность российскую, а коммунисты виноваты, как всегда, во всем.
И сначала пострадали, если помните, печенеги. Да, то есть они были во всем виноваты, но вот как-то печенеги не зашли. Потом у Владимира Владимировича Ленин остался во всем виноват. Наш Центр социально-политической культуры России специально сделал опрос. Кого вы считаете, кто виноват во всех бедах нынешней Российской Федерации? Ленин 1% мнений. Поэтому, 1%. Я думаю, красные флаги на Украине, на Украине и БТРы с красными флагами российской армии – это ответ Владимиру Владимировичу о том, что Ленин виноват. Ну, а господину Куликову или гражданину Куликову даже говорить нечего. Ну, давайте сопоставим. Когда был ликвидирован Советский Союз, сначала запретили КПСС, сначала запретили КПСС, а потом разрушили Советский Союз. То есть вот такая последовательность. Уничтожив коммунистическую партию, да, со всеми ее грехами, вот этот становой хребет, значит, в итоге и получили распад Советского Союза. Но 1996 год Коммунистическая партия Российской Федерации, возрожденная из пепла, приняла в Государственной Думе денонсацию Беловежских соглашений. И вот то, что вот сейчас выросли надежды, кстати, по исследованиям нашего тоже Центра исследовательской культуры, порядка 2/3 граждан верят в возрождение нового союзного проекта. Так что я думаю, что, что бы там ни говорили, новый СССР 2.0 возможен. То будущее, которое заложено денонсацией Госдумой Беловежских соглашений, новый союз государств тоже возможен. Германия тоже 30 лет ждала, внеся в Конституцию возможности присоединения восточных земель. Мы, денонсировав Беловежье, тем самым создали основу и закон, кстати, Лукьянова 2000 года о приеме новых в состав Российской Федерации новых государств создает такую правовую политическую основу. Так что, что бы там ни говорили, сначала сильная компартия, затем возрождение союзного государства.
А вот как раз мы видим сейчас на территории проведения нашей специальной операции, что бойцы, наши бойцы поднимают красные флаги, причем не просто Знамя Победы, а флаг СССР, и даже вот мы тут видели флаг со Сталином, где было написано «За флаг Родину, Победы. За Сталина». Да. Наша компартия предлагает сделать флаг Советского Союза государственным флагом. И даже Михаил Шеремет, депутат от «Единой России», от Крыма, тоже этот законопроект поддерживает и даже, по-моему, внес свой. Вот, а давайте теперь послушаем российских пропагандистов из той же программы. Это тоже фрагмент программы «Право знать» Дмитрием Куликовым, только говорит теперь Маргарита Симонян.
Для нас, слава Богу, статуи Ленина, они являются каким-то священным, сакральным символом только для уже очень небольшой части людей, и даже у президента нашей страны совершенно очевидно, ну, не самое радужное отношение к Ленину, что следует из его же слов, да, которые вы процитировали. У меня, собственно говоря, тоже, потому что, ну, исходя из того, что говорил и писал сам Ленин, ему было наплевать на русский народ и на Россию, он был одержим совершенно другими идеями. Ну, мы сейчас не будем исторические споры устраивать, но тем не менее, для него Россия, Российская империя была просто изначальным полем эксперимента для этих его идей, то есть подопытной свинкой. Он, ничтоже сумнявшийся, отдал треть населения страны вот так, в почти выигранной уже войне, вот так, ради сохранения своей власти и этих идей. Да, я уже молчу про территории. Но 30 лет для этих людей уничтожение статуи Ленина и вообще коммунистических символов было символом их уничтожение. И таковым символом это сделала Украина.
А, Николай Васильевич, вот честно говоря, я вообще ничего не понял. Какая треть территории, какая война? Большевики собрали государство обратно, победили фашистов. Да. И треть территории как раз отдал Ельцин, а всех союзников отдал Горбачев. Все поставлено с ног на голову.
Да, замечательная, замечательная ваша реплика. Но, как говорят в народе, громче всех держи вора, кто кричит, сам вор. Поэтому здесь просто надо иметь в виду, что если вспоминать, опять же, сказать, мысли Бжезинского о великой шахматной доске, то действительно мы должны просто сказать, для наших телезрителей сказать следующее, как мне представляется. Да, когда сдают ферзя, это не значит, что проигрывается партия. Тем более, когда заранее знают, что партия была выиграна. У нас никогда не ругали Кутузова за то, что он сдал в Москву, чтобы победить это самое наше 12 языков. Да, не было этого. То же самое здесь. Это первый момент. И потом надо иметь в виду, значит, было ясно, и Ленин об этом писал, что Германия находится на последнем издыхании. Было ясно, что она войну не выиграет, сколько ей осталось, другое дело, полгода, год, но она сдохнет. Она проиграет эту войну, и все, что ей отдали, это все будет взято. Ну, и была возможность империалистические страны между собой стравить для того, чтобы не было возможности прийти им и задушить Советскую Республику. Это один момент. И второй, вот то, что вы, сказать, абсолютно на что правильно обратили внимание. Значит, это то, что касается ради чего. Тогда пришлось этим пожертвовать, у Ленина на этот счет есть целая статья, где он говорит, грабительский мир, разорительный мир, унизительный мир, да. Да, но пошли на это для того, чтобы дать людям мир, уставшим от войны, это первое и главное. Ведь цель-то какая была? Цель была, то, о чем они не говорят, но это главная цель, уничтожить через этот мир угнетение человека человеком. Сейчас, когда мы вспоминаем Горбачева и Ельцина, мы говорим о том, что когда развал был неслыханный, более унизительного вообще в истории России не было. Ради чего? Ради того, чтобы восстановить угнетение человека человеком. Это ключевое. И последнее, сказать, замечание по поводу, сказать, того, что, сказать, вот действительно, вот эти, когда важный момент стеряются, его обвиняют там в космополитизме и прочем, что, сказать, Россия и русский народ, там свинка замечательная. Кстати, интересный парадокс, да, где свинок колют, значит, на этот счет. Значит, хотел брать внимание, у Ленина целый ряд статей, где он говорит о том, что для строительства социализма надо выбирать национальные исторические модели. Для России подходит власть Советов, это ее национальная модель, она в этом плане лучше, чем парламентская модель, лучше, потому что она отвечает этим самым национально-историческим, так сказать, требованиям. И дальше, опять же, у него есть две статьи о левом ребячестве, где как раз левые во главе с Троцким, Бухарином, Зиновьевым говорили о том, что нам надо строить по единому шаблону. Да, он говорил, нет. Не подойдет здесь единый шаблон, надо учитывать национальные исторические традиции. Поэтому победа советской власти – это как раз та заслуга, которая принадлежит Ленину, то, что выделил Сталин и сказал, что один из важнейших признаков ленинизма, да, – это учение диктатуры пролетариата, которое должно защитить простой народ, и это учение о советской власти, как нашей национальной формы защиты интересов простых граждан. Спасибо.
В гражданскую войну проиграли все проекты – Деникина, Врангеля, кого угодно, Колчака, которые были альтернативны ленинскому.
И все они были разновидностью, опять же, еще буржуазных западных проектов.
Вячеслав Николаевич, времени остается мало. Вот такое ощущение, что в нынешних условиях, когда Россия должна объединиться, когда она должна быть единой перед лицом врага, вот действительно в обществе действует пятая колонна, которую вполне одобрил бы Сорос, которая вносит вот эти семена розни, постоянно вносит семена розни. Что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, вот мы посмотрели эти сюжеты. Совершенно очевидно. Вот мы говорим об борьбе с пятой колонной. Ну вот она сидит перед нами, пятая колонна. И до тех пор, пока пятая колонна будет находиться у нас у власти, ожидать что-то у нас изменений, единственная надежда, может быть, героическим трудом военным наших на Украине, все-таки красное знамя, о котором там говорит победы, будет перенесено и в Москву.
Да, Сергей Павлович, заключительный вопрос программы вам, что в отличие от остальных политических партий, у коммунистов есть выверенная программа, как выводить страну из кризиса. Вот вкратце, в новых условиях, это программа 20 неотложных мер по преображению России. В чем вкратце ее суть?
Мы предлагаем не только, скажем так, социальную защиту, мы предлагаем модернизацию, перестройку экономики, мы предлагаем национализацию, по сути дела, финансов Сбербанка, мы предлагаем то, с чем правительство Примакова-Маслюкова оттащило страну от края пропасти в 1998 году дефолтом. То есть те меры себя оправдали. И вот даже отдельные частичные меры, которые предпринимает наше правительство, они дают уже даже результат. К нам подходит этот самый один из правительственных чиновников, говорят, да, а мы прекратили вывоз капитала. Ну хорошо, вы выполнили уже один из пунктов вашей программы, да, значит, но пока жареный петух вас не клюнул, вы вот эту самую перекачку не прекратили. А сейчас опять крантик отвинтили, поэтому ненадолго. Поэтому жесткий контроль, и понятно, должно быть другое соотношение сил, чтобы другой уровень поддержки партии в обществе, чтобы мы заставили реализовать эту программу созидания. И предлагаем свой альтернатив. Образ будущего. Самый страшный вопрос для нынешнего режима, какой образ будущего они несут для России и в том числе для Украины. Замена Абрамовича на Коломойского или Коломойского на Абрамовича или этого самого Медведчука на Чубайса нас, я думаю, ни украинский народ, ни русский народ не устраивает. То есть деолигархизация – это ключевой принцип восстановления социальной справедливости и строительства более справедливого общества.
В заключение скажу, что вот те демократы, которые развалили Советский Союз, а мы прекрасно помним, что это сделали демократы, пришли за 30 лет к полному банкротству. И теперь нам ничего не остается, как изучать победный опыт Советского Союза и коммунистов. А с вами была программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.